Говорит и показывает Москва. С вами Валерий Соловей. Это 141 выпуск программы «Ответы на горячие вопросы», который вы увидите в пятницу, 27 марта, между 3 и 4 часами пополудни московского времени. Дорогие друзья, перед тем, как перейти, собственно, к ответам на вопросы, я хочу коснуться одной весьма нашумевшей истории последних недель. Я имею в виду историю с гекатомбой в Сибири, то есть с массовым забоем скота. Не только в Сибири, конечно, но в первую очередь в Сибири, а в частности в Новосибирской области. Где-то, наверное, дней 10 тому назад я осторожно, как там у Уитмена, мягко и учтиво, но с непреклонной решимостью стал вам рассказывать о том, что, по всей видимости, вероятнее всего, за этим забоем стоит эпидемия ящера, точнее, риск эпидемии ящера, не собственная эпидемия, а риск эпидемии. Видимо, появились какие-то очаги ящера. И власть старается скрыть эту эпидемию, предлагая другие объяснения. После этого на меня, конечно же, как часто бывает в таких случаях, когда идешь против течения, обрушился шквал критики, обвинения, отрицания, критики, которая утверждала, что я играю в интересах вице-премьера Дмитрия Патрушева, что я скрываю правду. Причем критики опирались, знаете, на что? На мнение одного болгарского коновала, ветеринара, на советский опыт, хотя с тех пор, как Советский Союз рухнул и все практики уже изменились, прошло изрядно времени, ну, уже без, ну, в общем, 35 лет прошло с тех пор, дорогие друзья, после крушения Советского Союза. И на учебники ветеринарии где-то 30-40-50-летней давности. Ну вот, аккурат в среду, то есть 27 марта, 25 марта появилось сообщение о том, что Минсельхоз Соединенных Штатов полагает, что в России риск эпидемии ящера и что массовый забой скота продиктован именно угрозой этой эпидемии, риском этой эпидемии. И власти скрывают тщательно, что я, кстати, рассказывал, подлинные причины забоя скота, для того, чтобы не было введено эмбарго на экспорт российской мясо-молочной продукции. Итак, это был Минсельхоз Соединенных Штатов Америки. Вы его, наверное, тоже обвините в том, что он поет под дудку Дмитрия Патрушева, да, и скрывает информацию. Но еще интереснее, что одновременно, ну, здесь нет никакой связи причинно-следственной, но одновременно с заявлением Минсельхоза США появилась публикация в одном очень известном авторитетном российском эмигрантском содержании того же самого характера, что и заявление Минсельхоза США. Публикация была основана на расследовании корреспондента, корреспондентки точнее, по итогам происходящего в Сибири. Я думаю, что вы можете теперь смело обвинять и это весьма известное оппозиционное издание в том, что оно работает под указку Кремля. Естественно. А как же еще иначе? И Минсельхоз, и оппозиционная пресса, в общем, везде руководит Кремль. Кремль – это кукловод, который стоит в том числе за этими организациями, дорогие друзья. Я не собираюсь упрекать тех людей, которые, вы уж извините, не способны пользоваться информацией и не способны мыслить логически. Таких людей, к сожалению, очень много. Я даже не буду вас призывать к тому, чтобы вы, следуя библейскому правилу, не судили опрометчиво, а были более внимательны и осторожны в своих умозаключениях и, главное, оценках мотивов других людей. Почему я этого не делаю? По очень простой причине. Дело в том, что для людей характерно заблуждение, его вполне можно назвать, да и почему вполне, это и есть когнитивное заблуждение, или точнее природа людей такова, что мы считаем правдой, мы считаем истиной то, с чем мы согласны. А то, с чем мы не согласны, мы считаем ложью или ошибочной информацией, которая появилась по тем или иным причинам. Причем подтверждение своей предвзятой точки зрения, заранее предвзятой точки зрения, мы используем предвзятые же подтверждения. То есть те подтверждения, те свидетельства, которые, как нам кажется, подтверждают наше мнение. Точнее, это даже чаще всего не наше мнение, это мнение основано на выборе какого-то для нас авторитетного источника, ну, допустим, болгарского, ну, нет, не коновала, а ветеринара, по крайней мере, он представляется ветеринаром, да, этот человек, или каких-то очень сомнительных еще источников, крайне сомнительных. мы, как правило, априорно отрицаем существование иных альтернативных точек зрения, еще раз, по той простой причине, что мы согласны с одной точкой зрения, эта точка зрения, конечно же, является истиной. Дорогие друзья, поскольку это когнитивное заблуждение, это когнитивные проблемы, серьезные, характерные отнюдь не только для российской аудитории, но, в общем, для мирового сообщества в целом, то я не хочу сказать, что вы должны постоянно об этом помнить, но тем не менее постарайтесь об этом время от времени вспоминать, и когда у вас появляется убежденность в чем-либо, постарайтесь прислушаться или рассмотреть сами для себя альтернативы, иные точки зрения. Если у человека иная точка зрения, он не обязательно врет, он не обязательно лукавит, и тем паче он не обязательно ваш враг. Возможно, он знает гораздо больше вас. Задумайтесь об этом, пожалуйста. И, возможно, он мыслит гораздо логичнее вас. Он умеет работать с информацией. В чем отличие профессионального интеллектуала от дилетанта? Профессионал умеет работать с информацией, в отличие от дилетанта. Но эта тема была бы отдельного разговора, который сейчас ни к чему заводить. Дорогие друзья, я, конечно, сейчас предполагаю, что кто-то из вас мысленно воскликнет, а может быть и не мысленно, а вслух воскликнет, когда смотрит или слушает мой ролик, да мы же там используем различные мнения, мы смотрим видео различных авторов. Дорогие друзья, если вы смотрите видео различных авторов, эти видео наполнены информационными шумами, то есть источники, которыми вы пользуетесь, посылают информационный мусор, вы выбираете между разновидностями информационного мусора. Или у вас в голове просто надуваются информационные пузыри, в прямом смысле слова, информационные пузыри. Дело в том, что очень мало, а в России на самом деле всего лишь два источника, которые постоянно вам поставляют точную, надежную, достоверную и, главное, опережающую информацию. Не эпизодически, не время от времени, а постоянно. В России, я имею в виду, по крайней мере, российской политике, о подоплеке российской политики, о подоплеке принимаемых решений и о том, какие решения готовятся. То есть это информация о будущем. Это самая важная информация, которая только может быть. И вы знаете, как эти источники называются? Телеграм-канал генерала СВР и аккаунты, в первую очередь, хотя не только, в Ютьюбе вашего покорного слуги, доктора и профессора Валерия Соловья. Только два. Означает ли это, что в других источниках не появляется достоверная информация? Появляется. Время от времени появляется. Но не на систематической и постоянной основе. В этом важное отличие. Одно отличие. И второе. Некоторые источники информации, некоторые каналы информации время от времени подставляют нам образцы блестящих, без преувеличений, безо всякой иронии или тем паче сарказма, блестящих расследований. Но дело в том, что любое расследование – это рассказ о прошлом. А как говорил герой одного знаменитого романа Грэма Грима, не надо нам рассказывать о прошлом. Лучше расскажите нас о будущем. О будущем вас могут осведомить, еще раз повторю, только два источника. Телеграм-канал генерала СВР и ваш покорный слуга. Дорогие друзья, цените это. Цените. Это редчайшая возможность, когда вы имеете хотя бы два источника информации, опережающий, которым вы можете прислушаться, которым вы можете доверять, которым вы можете всерьез относиться, и, исходя из того, что вам сообщают, готовиться к неким событиям и принимать некоторые практически важные для вас, ваших семей, ваших родных и близких решения и шаги. И, дорогие друзья, в ближайшие несколько месяцев у вас будут, поверьте, более чем достаточно оснований убедиться в правоте. К сожалению, основания это будут печальные и даже зловещие. Даже зловещие. Убедиться в правоте тех предостережений, которые сейчас делают те два упомянутых источника достоверной и надежной информации о будущем. В ближайшие несколько месяцев у вас будут печальные основания убедиться в нашей правоте. Подробнее и конкретнее я об этом поведаю 23 апреля во время онлайн-встречи, которая носит закрытый характер, но к которой вы сможете, когда появится ссылка, присоединиться. Надеюсь, на следующей неделе эта ссылка уже появится. Для себя запишите 23 апреля. Онлайн-встреча с профессором Соловьем. Хаос. 20 часов московского времени в четверг. Дорогие друзья, а теперь перейдем к ответам на вопросы после этого абсолютно необходимого предисловия. Политбюро 2.0 решило добить Россию, как аятолла добивает Иран. Вопрос носит слегка риторический характер. Обычно на риторические вопросы я отвечаю риторическим же образом, но в этот раз я отвечу, наверное, содержательно. Дело в том, что это с вашей точки зрения, не только с вашей персонально, с точки зрения многих, те действия, которые планируются Политбюро 2.0, приведут к провалу, приведут к негативным последствиям. Нет, негативные последствия, я об этом тоже говорил, будут в любом случае, даже зловещие последствия. Но с точки зрения тех людей, которые принимают решения, вот смотрите, что очень важно понимать. Мы судим других людей по себе. Мы приписываем им собственные мотивы, собственный взгляд на вещи. Поэтому нам кажется, что они, очень часто кажется, поступают нерационально, вопреки своим интересам, что они не видят очевидного. Да нет. Для них очевидное в другом. Они исходят из собственного взгляда. Взгляд людей, которые принимают решения, основывается на большей и лучшей информации, чем наша. Да, безусловно. Но в любом случае, даже если бы у этих людей, или точнее у нас с вами, было бы столько фактов, столько информации, столько сведений, как у тех, кто принимает решения, мы эту информацию в любом случае рассматриваем через нашу ментальную оптику, через нашу призму. Наши призмы, призмы в целом этих людей и наши, они отличаются. Поэтому, когда они принимают решения или обдумывают решения, о которых мы в частности вам рассказываем, крайне неприятные, болезненные решения, крайне опасные по своим последствиям, они исходят из того, что эти решения в конечном счете приведут к успеху. Дорогие друзья, ну в жизни же и у нас так часто бывает. Мы с вами даже постоянно, сплошь и рядом, мы с вами принимаем решения, руководствуясь благими намерениями, мотивами, которые нам кажутся самоочевидными, кажутся рациональными. Это совсем-совсем не так, как я уже вам пытался объяснить в своем введении. А потом мы с вами оказываемся перед разбитым корытом или наступили очередной раз на грабли. То есть мы повторяем одни и те же поступки, пытаясь получить иной результат. Какой будет результат в этом случае, я не знаю. Я честно вам рассказываю о том, что последствия могут быть очень тяжелыми. Но те мотивы, которыми руководствуются эти люди, это мотивы, конечно же, благие. Но здесь в заключение надо добавить, благими намерениями дорога в ад вымощена. И, к сожалению, хотя я часто повторяю, что мы и так находимся в аду, я думаю, что через самое, что ни на есть пекло, нам еще с вами предстоит пройти. С какой такой стати Украина должна отдать часть своей территории? Россия не в состоянии эту территорию завоевать, значит, Украина должна ее подарить. Да Украина не обязана ничего дарить, не обязана ничего отдавать. Но взамен она потеряет огромное количество людей. Украина и так находится, в отличие от России, перед демографической катастрофой. Я бы сказал, она уже в эту катастрофу вползла. Поэтому предстоит решить украинцам, украинскому обществу, украинскому руководству, что дороже. Пара-тройка тысяч квадратных километров территории. На самом деле, то, на что претендует Российская Федерация, то, о чем идет речь, как согласованный проект мирного договора, территориальные уступки, составляет 0,5% украинской территории. Или колоссальные человеческие потери. Вот что на чашах весов. Вот именно это находится, именно такой выбор. А каковы причины, почему выбор таков, каковы мотивы, слушайте, какое это имеет значение? Это фундаментальный факт. Фундаментальный факт. И с ним приходится иметь дело. Не кажется ли вам, что план Б приведет Россию к экономическому краху и ломке всей системы, если не в этом, то в следующем году? Ну, знаете ли, здесь следует опираться не на кажемость и видимость, а на экономические расчеты. Могу вам сказать, что те аналитические оценки, которые есть, они не предрекают оценки, которыми руководствуется как раз Политбюро, принимая решения, они не предрекают России экономического краха, ничего подобного. Они исходят из того, что России потребуется мобилизация внутренних ресурсов, о чем я постоянно говорю. И я думаю, что из этой формулировки мобилизация внутренних ресурсов вам понятно, о чем пойдет речь. Это ресурсы населения. Мобилизация внутренних ресурсов потребуется. Это не только повышение налогов, дорогие друзья, это не только обкладывание населения дальнейшими штрафами и поборами, это и другие гораздо более неприятные шаги. Но с точки зрения этих оценок, Россия будет в состоянии успешно продолжать военные действия, особенно если добавить к внутренней мобилизации то, о чем я постоянно в последнее время говорю, готовность Китая оказать России значительную помощь. Ресурсов должно хватить, но, еще раз, возвращаясь к тому, что уже сегодня говорил, это планы. Планов, помните, планов наших громадье, да, а вот что из этих планов получается, дело другое. Но планы эти крайне, я бы сказал, опасные по своим последствиям, не только для, собственно, населения России, и для населения не только Украины, но и населения некоторых других стран. Крайне опасные планы по своим последствиям. Так какова же конечная цель у тех, кто собирается реализовать план «Б»? Слушайте, цель очень простая. В конечном счете подписать мир на тех условиях, которые нынешнее российское руководство считает для себя приемлемым. Это не победа, они отдают себе в этом отчет, но они считают, что эти результаты они могли бы продать обществу и, видимо, самим себе, убедить сами себя, что это победа. Под флагом какого государства планируется проведение аналога операции «Рязанский сахар» для того, чтобы оправдать будущую мобилизацию и эскалацию? А слушайте, а зачем нужны какие-то смешные оправдания? В реальности достаточно предлогов, достаточно оснований для того, чтобы все это делать. Совсем не надо повторять опыт 99-го года. История, конечно, это бесценный резервуар и кладезь всякого опыта. Но история далеко не всегда повторяется, дорогие друзья. Я вам напомню, что в феврале 22 года, если быть точным, 24 февраля 22 года, никакой рязанский сахар не потребовался. Хотя до этого такой вариант, вариант формирования искусственного казус белли обсуждался. Сейчас ничего не надо для этого. Более того, уже, как бы сказал, идет проработка казус белли. Обратите внимание на якобы утечки информации о том, что те беспилотники украинские, которые наносили удары по Усть-Лужскому порту и Приморскому порту, они пролетали через территорию стран Балтии, если мне память не изменяет. Через территорию стран Балтии. Насколько я знаю, эта информация соответствует действительности, насколько я знаю. Но здесь самое важное, и это, кстати, намек. Вы понимаете, что это намек? Это формирование казус белли. Могу вам сказать, вот можете считать это инсайдом. Да, эти беспилотники наводились британцами, которые находятся на базе, на канадской базе, которая дислоцирована в одной из стран Балтии. Это ли не казус белли, если это умело подать? Зачем что-то придумывать дополнительно? А зачем Дмитрию Патрушеву становиться президентом такой страны? Экономика убита, демография в ауте, армия такая, которую стоит бояться и лучше засунуть куда подальше. У него финансы на несколько жизней. Не проще ли уехать, когда снимут санкции? А Дмитрий Николаевич, да, тоже раздумывает. Вот, находясь в нынешнем положении, его положении, зная, что ситуация, в общем, страновая, может резко ухудшиться, он раздумывает, а нужно ли ему такое вот наследство, нужен ли ему такой подарок. И аналогичная ситуация на уровнях ниже, допустим, в том, что касается двух ведомств, которые относят к силовым. Там очень сложная ситуация, там не могут найти руководителей. Я нисколько не шучу, вот вам это покажется странным, дорогие друзья, но найти нового главу МВД не могут. Все приличные люди отказываются, они приличных не хотят. Но это относится не только к МВД. Получается, ваша предыдущая встреча должна была называться «Евгений Васильевич все еще не меняет профессию». Да, но я объяснял сразу после встречи и в ходе встречи, что, дорогие друзья, буквально за 2 суток до проведения встречи диспозиция изменилась в худшую сторону. И мне, естественно, пришлось изменить содержание встречи для того, чтобы снабдить тех, кто эту встречу заочно посетил, заочно на ней присутствовал и позже присоединился, снабдить надежной и достоверной информацией о будущем. Ну, название же я уже не мог изменить. Но я надеюсь, что рано или поздно, скорее раньше, чем позже, я в этом смысле, несмотря на все те крайне тяжелые вещи, на которые я намекаю, которых буду подробнее рассказывать 23 апреля, я оптимист, я знаю, что ситуация изменится к лучшему. Ну, как я уже постоянно говорил, придется пройти через худшее. Сейчас работаю логика, честно говоря, фактически предреволюционная. Чем хуже, тем лучше. Я думаю, что мы проведем встречу. Евгений Васильевич наконец-то меняет профессию. Транзит откладывается на какое-то время. Да, он на какое-то время откладывается, но, насколько я знаю, он пройдет в этом году. В любом случае, хотя возможно и даже скорее всего по другому сценарию. Час Х, то, что касается мобилизации, по-прежнему 16 апреля. Дорогие друзья, не только я, генерал СВР говорили о том, что предварительно это середина апреля, но что будет конкретно, мы не знаем. Может быть сдвинута дата как в одну, так и в другую сторону. Население же надо огорошить, вы прекрасно понимаете. Надо позволить ему сперва расслабиться, обмякнуть, хотя в России трудно расслабляться, а потом огорошить. Валерий, были ли у вас подозрения, что иногда вас используют в роли утки или, как вы говорили, дымовой завес? Этот вопрос мне нередко задают. Нет, ничего подобного никогда не происходило, я это прекрасно знаю. У меня есть множество оснований для того, чтобы убедиться в том, что в таком качестве я никогда не использовался. И за это я очень ценю своих партнеров, своих коллег. Если будет задействован план Б, какие требования будут предъявлены странам Балтии и Польши? Или оккупация ради оккупации? Никто не собирается страны Балтии оккупировать. Вы не очень правильно оцениваете то, что хочет сделать Россия. Ну, точнее, вы исходите, опять же, из предшествующего опыта. Опыта, давайте, скажем так, 39-40 годов прошлого века. Нет, ничего подобного Россия не планирует. Цель очень простая. Подорвать блок НАТО, показать его абсолютную недееспособность. Россия в опоре, ну, опираясь на аналитические оценки, опираясь на переговоры с американцами, российское руководство полагает, я бы сказал, почти уверенно, что никакой вооруженной конфронтации с НАТО за контроль над странами Балтии не будет. В таком случае НАТО оказывается полностью недееспособной, никчемной организацией. Вы это прекрасно понимаете. А со странами Балтии заключаются договоры о партнерстве, дружбе и сотрудничестве. Дружба навек. Но насчет баз, не знаю, будут ли в этом случае базы на территории стран Балтии, российские. А почему России нужно больше миллиона, а Украине 250 тысяч? Не почему нужно, а у кого какие возможности? Украина даже 250 тысяч мобилизовать не в состоянии. А Россия может мобилизовать в случае необходимости больше, заметно больше миллиона человек. Я так понимаю, что ваша команда не придет к власти в этом году и будет все хуже и хуже. Все хуже и хуже будет в любом случае. А насчет, когда наша команда придет к власти, я, пожалуй, пока помолчу. Генерал СВР сообщение 13 марта говорил об отключении интернета по всей стране навсегда. А вы говорите, что Северной Кореи у нас не будет. Перечитайте, пожалуйста, внимательно то, что написано в посте телеграм-канала генерала СВР 13 марта. Содержание этого поста иное. Иное. Не надо приписывать людям то, что они не говорили, и то, что они не писали. Как это часто бывает со мной, когда мне приписывают то, что я вообще даже близко не произносил. То, что люди вкладывают собственные идеи почему-то в мои уста. Собственные страхи и надежды. А украинские разведчики в курсе плана Б у России? Слушайте, а это не секрет Полишинеля, не только украинская разведка в курсе. Война когда-нибудь закончится? Все войны когда-нибудь завершаются? Даже столетние, 30-летние завершились, правда? Да закончится гораздо быстрее, медленнее, чем бы нам хотелось, но быстрее, чем кому-то сейчас кажется. Когда вы слышите там со ссылкой на украинские источники 1,5-2 года, нет, это не так. Никаких 1,5-2 лет не будет. А с планом Б мы вообще можем не увидеть транзит. Увидите транзит еще раз, но он пойдет не так, скорее всего, уже, как я рассказывал. Не по тому сценарию, который был согласован и который носил консенсусный характер. Поддерживаете ли вы официальную российскую позицию по завершению СВО? Моя личная позиция по завершению СВО состоит в том, что надо как можно скорее прекратить смертоубийство, взаимное смертоубийство. Условия для этого уже есть, и тот компромисс, который предлагается, это ни в коем случае не капитуляция, это именно компромисс, это почетный мир, это более чем приемлемые условия. Не раз слышал от вас о неизбежном будущем россиян, воюющих на стороне ВСУ, и обычной судьбе, давших присягу офицеров, перешедших на сторону противника. Так, ну, слышали и слышали, да, и что? Означает ли, что Виктор Михайлович и генерал СВР ждет судьба Сноудена? Нет ничего общего, даже близко, между Виктором Михайловичем, генералом СВР, и с Эдвардом Сноуденом. Ничего близкого нет. Схожего нет вообще в помине. Многие люди поверили вашей команде. Вы утверждаете, что являетесь единственной силой, способной изменить жизнь в стране. Да, так и есть. Это единственная сила, способная изменить жизнь в стране. Другой силы в России нет. Признайте это просто как данность. То есть вот теперь вы не считаете, что должны костьми лечь, но предотвратить эскалацию. Нет, никто из нас не собирается ложиться костьми, дорогие друзья. Это только юность желает умереть ради победы честного и благородного дела, а зрелость хочет жить, дожить до победы. Поэтому мы делаем все возможное и невозможное. Помните, как в этой знаменитой истории, когда Сталин собрал, это не выдумка, это быль, что называется, Сталин собрал своих маршалов, обсуждали план операции, и, по-моему, маршал Мариновский, он, кажется, еще не, да, не был тогда маршалом, сказал: товарищ Сталин, мы сделаем все возможное. Сталин остановился, посмотрел на маршала, ну, не маршала еще, на Мариновского, пыхнул трубочкой и сказал: я вас не ограничиваю, делайте невозможное. Так что мы делаем не только все возможное, делаем невозможное, но костьми ложиться, извините, нет. Допустим, самые смелые мечты Кремля сбываются, Прибалтика захвачена за 3 дня. Нет, не за 3 дня, чуть-чуть медленнее это будет, но быстро. И, кстати, я рассказывал, может быть, вы помните, может быть, нет, что в марте 2022 года покойник, я имею в виду покойного Путина, очень сожалел о том, что он начал конфронтацию с Украиной, а не вторгся в страны Балтии, где никакого сопротивления с его точки зрения бы, ну не только с его бы не было. Что в представлении дедов из Кремля дальше? Да дальше нет никаких планов никакой экспансии. Я говорю, даже страны Балтии никто не собирается оккупировать. Это явно, ну, просто избыточно считается. Это нужно для того, чтобы изменить геополитическую конфигурацию. В первую очередь, кстати, прекратить военные действия на Украине. В первую очередь это нужно. Показать НАТО, что это слабая и бессильная организация, и которой стоит подумать, ну, членам НАТО о собственном будущем, а не о помощи Украине. Что с товарищем Си? Вы говорили, что у него онкология, весной он уйдет с поста. Это еще в силе или уже нет? Нет, дорогие друзья, я не говорил ничего подобного. Я говорил о том, что по данным российской разведки, при этом я говорил, что Китай это очень закрытая страна, и достоверность этих данных тоже не очень ясна. У него серьезные проблемы, не только с сердцем, но и по онкологической части. И что в Политбюро надеются, что он в этом году уйдет. Это надежда членов Политбюро, дорогие друзья. А не та информация, которую, точнее, не мои аналитические оценки, не мои выкладки. Не надо мне приписывать то, что мне не принадлежит. Я могу вам передать, и очень часто передаю чужие оценки и чужие намерения. В данном случае оценки и намерения российской власти. Это не означает, что я их, эти оценки разделяю и что эти намерения мне близки. Не думали ли вы, что во время тотальной мобилизации оставшегося мужского населения у них возникнет понимание о большем шансе выжить на баррикадах, защищая свои семьи, чем сложить свою голову в бессмысленной бойне за дворцы и деток правящей элиты? Да, у меня такая мысль возникала, она возникала у членов Политбюро, но то, что происходит реально в России, вот реальная социальная ситуация не предрасполагает к такому поведению общества. Не предрасполагает. То есть об этом подумали, но этого не боятся. Этого нисколько не боятся. Настороженность есть, но страха нет. А почему бы обеим сторонам не договориться на текущих границах? Ведь им не привыкать, все, что можно проигрывать. Ну, видите, не могут договориться на текущих границах. Так, почему распался СССР? Ну, нет, это тема отдельного обстоятельного разговора. Могут ли власти перейти полностью на белые списки? Тогда ведь очень многие ВПН даже не будут работать. Не все, но многие. Такое намерение есть, но, насколько я знаю, оно неосуществимо. Знакомы ли вы с группой «Эра перемен»? Нет, первый раз слышу. Понимают ли члены Политбюро, что только окончание войны, завершение транзита – единственный выход в сложившейся ситуации? Прекрасно понимают. Но они же хотят завершить военные действия на собственных условиях. Прекрасно понимают. Не считайте их идиотами. Людоедами можете считать. Хотя и это даже правдой не будет. Это хлесткое определение, конечно, оно так и просится с языка. Но даже это определение не будет правдивым. Ну, они уж точно не идиоты. На дармоедов в РКН, Роскомнадзоре тратят бешеные миллиарды, а детям собирают по СМС. Планируется ли расформирование этой гнусной конторы и суд над личным составом? Насчет расформирования, да, предполагается суд. Слушайте, судить может только за уголовные преступления. Если люди не совершали уголовные преступления, как их можно судить? Ну, преступления вообще, не обязательно уголовные. Вот вы говорите, что потенциал протеста власти оценивают как незначительный, но тем не менее градус недовольства общества очень-очень высок. Да, градус высок, я с вами не могу не согласиться, возникают новые очаги недовольства, но ведь вода, моя температура повышается, но вода-то не кипит. А вот закипит ли она, вопрос открытый. Политбюро желает лишь только Прибалтику. Да, по большому счету только влияние на страны Балтии. Ну и изменение геополитической конфигурации международного положения в отношениях с Европой. Да, этого желает. Как не испортить отношения с близкими, которые поддерживают СВО, каждый день смотрят новости и передачи, где транслируется нормализация СВО? Глубокое желание все рассказать, показать, но как будто не получится. Нет, совершенно точно не получится. Не пытайтесь даже этого делать, если не хотите окончательно рассориться или просто основательно поссориться с родными и близкими. Да, я понимаю, что не нравится, может возмущать, придется терпеть, к сожалению. Просто постарайтесь повлиять на них в том, чтобы они не смотрели передачи политические постоянно или хотя бы тише делали звук. Новый указ о мобилизации сохраняет отсрочку работников оборонных предприятий. Вопрос о броне пересматривается. Хочу, чтобы вы об этом знали. Что те, кому была гарантирована бронь в 2022 году, не обязательно окажутся защищены во время новой мобилизации, будь она состоится. Более того, мне уже известны доподлинно случаи, когда людей, у которых была бронь, вот лично мне известные случаи, вызывали в отдел кадров, это айтишники в первую очередь, но только и говорили, что бронь с вас снята. Это было вот в марте. И в марте очень-очень много признаков, в первую очередь связанных с проверкой мобучета, указывающих на подготовку мобилизации. Стоит ли покупать квартиру в Польше с учетом последних событий? Если вы уверены в статусе собственной недвижимости, если у вас есть гарантия, что эта недвижимость за вами сохранится, то, я думаю, стоит, но зависит от места. Я думаю, что если вы будете покупать квартиру на западе Польши, это абсолютно безопасно. На востоке, может быть, исходя из имеющихся планов, это опаснее. Но дело ведь в том, что я вам рассказываю о планах и намерениях. Понимаете, нельзя жить, проживать свою жизнь, полагаясь только на чужие планы. Нет, никак нельзя. Вы живете, мы с вами живем один раз. Поэтому думайте об угрозах, имейте их в виду, но не позволяйте этим угрозам диктовать, как вы будете жить. Не потому что в противном случае остается только сложить руки и запастись, вот как я там говорю, запасом круп, консервов на 10 дней, на 2 недели максимум, питьевой воды и запасом наличности. Кстати, этот совет, запас наличности, очень пригодился, очень пригождается вот в течение марта. Мне об этом много пишут. Почему транзит так жестко связан с мирными переговорами? Может быть, с новой российской властью процесс пошел бы скорее? Да, он пошел бы скорее, но пока нет новой российской власти. Пока вот эта связка существует, транзит и переговоры. Пока что, увы, она есть. Рассматривается ли еще вариант решения вопроса с несогласной стороной о подписании мирного соглашения? Назовем его нетиповым решением в адрес несогласного. Я говорил о том, что на Зеленского было несколько покушений. Зеленский говорит, что около 18, вполне допуская, но знаю, что совершенно точно не одно. И один раз та сторона, которая пыталась его уничтожить, была близка к успеху. Один раз. После этого в окружении президента были обнаружены, украинского президента, кроты. Он, Зеленский, надежно защищен. Надежно защищен. Кто еще сейчас собирается в президенты, кроме Патрушева? Кириенко? Да нет, никто не собирается. Кириенко, Сергей Владимирович, никогда в президенты не собирался. Убийство коров в Новосибирской области – это война башен, способ подставить Патрушева? Да нет, это ровно то, о чем я говорю вам на протяжении 10 дней уже. Это угроза ящера, угроза эпидемии ящера, и это уже подтверждено источниками, которых не можете обвинить в ангажированности, совершенно точно. Правда, что совсем недавно Янукович прооперировали в Москве по поводу рака и готовится еще одна операция. Понятия не имею. Меня не интересует судьба Януковича. Я знаю, что он тяжело болен, более ничего. Много вещей, которые меня совершенно не занимают, дорогие друзья. Я живу по этому принципу. Это вещи, которые мне не интересны и не нужно знать. Мне хватает того, что я должен знать. И то, что важно. Поверьте, более чем хватает. Основные варианты по времени и видение вами этапов хаоса при начале возможной мобилизации в ближайшее время. Извините, все 23 апреля. Тогда у меня будет больше информации, будет уже, надеюсь, ясность в том, что касается будущего. Потому что до этого, до того, как будет хотя бы у меня некоторая определенность, все остальное будет выглядеть спекуляциями. Я бы не хотел спекулировать. Это слишком важные вопросы. Вопросы, касающиеся, прямо в смысле слова, жизни и смерти людей. Дорогие друзья, в общем и в целом я ответил на самые важные вопросы, они, как правило, повторяются. Спасибо вам большое за ваше внимание, спасибо вам большое за обратную связь. Берегите себя, берегите свое физическое и психическое здоровье, сохраняйте здоровье родных и близких. Помогайте нам так, как вы можете помочь. Еще раз подумайте о том, что у вас есть всего два надежных и достоверных. И это, кстати, уже немало, хоть два источника информации о будущем. Поэтому помогайте нам, помогайте так, как вы можете помочь, в том числе материально. Это сделать очень просто. В описании к этому ролику, в первом закрепленном комменте, вы видите телефон системы быстрых платежей и банковские реквизиты. Можете воспользоваться любым удобным для вас платежным методом. Все эти методы для вас в случае со мной абсолютно безопасны. Еще раз повторю, берегите себя. Я буду с вами до нашей неизбежной уже скорой победы и дальше, и дольше. И я хочу, чтобы вы знали, твердо знали и не сомневались. Как бы ни было сейчас тяжело и страшно, а будет еще страшнее. Но победа будет за нами. Она непременно будет за нами.